Реальный сектор и финансы. Прогнозы и мнения. Тенденции и закономерности. Экономика в деталях. На Радио Республика.
Здравствуйте. В студии Ирина Машкова и наш постоянный эксперт, кандидат экономических наук Андрей Владимирович Грузан, доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета.
Здравствуйте, Ирина.
Не так давно глава ДНР Денис Пушилин высказался за развитие малого и среднего бизнеса в республике как одного из приоритетных направлений в экономике. Также руководитель государства отметил важность эффективного диалога власти с предпринимателями. И вот сегодня темой нашего разговора будет малый и средний бизнес в республике. Какие условия для этого могут быть созданы или уже созданы? Вот мы об этом и поговорим. Андрей Владимирович, а на чем мы нашу беседу, пожалуй, вот с чего. Почему развитие малого и среднего бизнеса так важно для государства? Вот очень часто ведь в разных выступлениях политиков, не только в республиканских, но и за рубежом, звучит именно вот эти слова поддержки малого и среднего бизнеса. Почему это так важно?
Это важно потому, что как бы мы тут с вами ни жили, но в любом случае мы с вами должны оглядываться на экономически развитые страны. Ну, брать с них пример во всем не нужно, но в плане ведения бизнеса, культуры вот этой налоговой и всего остального, все, что связано с бизнесом, они нам могут дать даже форы. Во многих странах развитых, европейских, роль малого бизнеса даже по количеству предприятий и по количеству занятых в них людей намного превышает государственные предприятия. И они живут, процветают, все во благо народа, развивается. А у нас, к сожалению, пример, взять тот же СССР, отрицательный, к сожалению, потому что до 90-го года любое предпринимательство в любом виде считалось чуть ли не преступной деятельностью. Считалось, что это спекулянт, одно слово, и все. Это все начало процветать лишь с 90-х годов. А страны Азии с этого начинали, страны, которые чуть ли островные части, на которых даже хижин не было, начинали все с малого бизнеса и заканчивали тем, что становились финансовыми гигантами, промышленными гигантами. То же самое со странами Европы. А вот теперь такой небольшой промежуточный вывод. Потому что малый бизнес, во-первых, в плане нанотехнологий, в плане развития производства и выпуска новой продукции, он более мобильный, более гибкий. Любые решения принимаются быстрее и внедряются. Затем в плане расходования средств, даже тех же государственных, ведь любой бизнес, это даже 50%, может больше, это принадлежит собственнику, и он на свой страх и риск уже работает, рискует этими деньгами. Государство в странах Запада принято помогать малому бизнесу, у нас принято кредитовать малый бизнес, тоже своеобразная помощь на каких-либо условиях, но это не важно. Поэтому малый бизнес ведет к увеличению промышленной продукции, ну и вообще к росту экономики, что в дальнейшем ведет к росту благосостояния людей.
Экономика в деталях.
Малый и средний бизнес, вот это словосочетание, оно так устоялось, и их почему-то всегда упоминают вместе, хотя я так понимаю, что различий между малым и средним бизнесом довольно много. Так вот, все-таки, почему малый и средний бизнес упоминают вместе, и что такое малый и средний бизнес?
Да, малый и средний бизнес, даже есть такая аббревиатура МСББ, различается. По нашим правилам, они различаются только исчислением прибыли какой-то годового дохода или количества людей на предприятии. То есть, он не делится на, смотря в какой отрасли работает предприятие, либо ну, какую-то нишу занимает. То есть, от этого малый и средний бизнес не зависит. У нас многие виды деятельности, ну, кроме, наверное, вооружения и там что-нибудь с оборотом лекарственных средств связано с малым и средним бизнесом. То есть, есть все-таки такие виды, которые нельзя поручать. Не поручать, а давать. А вот в странах Запада, там где-то все развито, малый и средний бизнес, то есть, это может быть предприятие до 500 человек, может быть и до 1000.
И они относятся к категории еще малого бизнеса?
И они относятся к категории малого, среднего бизнеса, потому что крупный бизнес занял свою нишу, и некоторые просто отрасли уже не интересны государству. То есть они видят, что они получают больший доход от деятельности этих предприятий, а не от того, чтобы разрабатывать самим и затрачивать на производство. То есть вот здесь нужно подходить к каждому виду бизнеса, к каждому определению вот этих предприятий, опять же, гибко. То есть отдельно просто каждое предприятие рассматривать. А затем уже налоговая сетка, все вот эти тонкости используются нашим законодательством.
То есть пока малое и среднее предприятие отличается в основном именно по количеству сотрудников, которые работают на предприятии, и по той прибыли годовой, да, которую оно
прибыли,
приносит.
Да, получаем. Не по прибыли, по доходу.
По доходу.
От продаж.
А в чем главное отличие вот малого и среднего бизнеса? Ведь читала, да, готовилась когда к нашей передаче, о том, что главными рисками, да, для малого бизнеса является отношение в коллективе, потому что регулировать отношения в небольшом коллективе сложно и важно, потому что, как правило, на них именно и зиждется успех. А вот в среднем бизнесе, да, уже важнее сбыт и продукция, то есть там уже не так важны вот эти вот межличностные отношения, они уже явно рисками не являются.
В науке, даже в менеджменте в том же есть несколько просто тем, которые посвящены вот психологическому климату в коллективе. Тут еще очень много зависит от начальника подразделения. То есть, если начальник считает, что морально-психологический климат в коллективе должен быть добрым, веселым, можно мотивировать людей, можно стимулировать людей. Даже если им достаточно одной мотивации, то есть без денег, похвалил человека, и он готов работать, остаться еще на пару часов. Но он остается только благодаря тому, что остался его друг Коля, например, то есть дружеские отношения. И вот этот начальник считает, что чем дружнее коллектив, тем
эффективнее
будет работа. Но есть примеры, и они буквально день насыщен тем, что смотрят, чтобы в сторону никто не повернулся. Хотя там, я так понял, уже складываются какие-то офисные отношения, знаки. То есть, это такое своеобразное. Но, тем не менее, примеры есть и одни, и другие. Даже вот пример самый большой – Генри Форд. Говорят, был очень
жесткий человек,
редкостный. И он свое предприятие, но тем не менее, на основе работы его предприятия была выпущена книга по менеджменту.
Экономика в деталях.
Ну хорошо, перейдем от вариантов, скажем так, микроклимата в предприятиях малого и среднего бизнеса к макроклимату, такому, которое должно создать государство в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. Андрей Владимирович, вот на ваш взгляд, как ученого, какие главные определяющие аспекты, которые могут сказать в этом государстве благоприятный бизнес-климат, который и дает, естественно, такую благоприятную почву для роста предприятий?
Ну, во-первых, государство должно у себя создать, как вы правильно говорите, благоприятный бизнес-климат. Что это такое? То есть, вот я как там человек, рожденный здесь и воспитанный здесь, видел, что здесь происходило. Вот мы должны к государству относиться как? Оно нам не должно мешать работать или должно помогать работать?
Должно помогать, наверное.
Должно помогать, скорее всего. Вот там, где государство помогает работать, вот этот бизнес-климат считается мягким. И опять-таки это примеры западных стран, вот северные страны, Финляндия, Швеция, Норвегия, государство их поддерживает. Поэтому и вот в начале строительства нашего государства также стоит на это обратить внимание, чтобы предприниматель, создавая уже свое предприятие с первого дня, то есть вот он зарегистрировался и все, буквально он начинает ждать проверку. Так не должно быть. То есть он должен ждать 2-3 года, чтобы государство ему помогло как-то развиться. А помогать государство уже может различными рычагами. Во-первых, это законодательство. Законодательство, я считаю, по отношению к каждому бизнесу в любой отрасли, каждому бизнесмену в сфере деятельности, которой он хочет заниматься, должно рассматривать его не просто по сетке, по налоговой, а должно посмотреть, сколько у него там уставной капитал, если такой имеется. То есть, чем он будет заниматься, что он вообще планирует. И затем уже разрабатывать для него налоговую сетку. И затем помогать ему вот финансами, я думаю, скорее всего, кроме законодательных инициатив, финансы, юридическая помощь, должны быть консалтинговые услуги, консультационные. То есть то, что сейчас на первых порах необходимо любому предпринимателю.
А в каких странах проще, легче всего начать свое дело? Ну, раз уж так повелось, да, что в наших с вами передачах «Экономика в деталях» мы обязательно вспоминаем положительный мировой опыт, то давайте и сегодняшнюю тему о малом и среднем бизнесе в этом ключе осветим.
Проще всего это страны Азии. Там стоит достаточно послать, говорят, по интернету. Ну, не говорят, я читал. По интернету посылайте заявку, минут через 20 к вам приходит ответ, что вы частный предприниматель. Ну, не предприятие у вас, а именно частный предприниматель. И вот уже можете начинать заниматься своим делом. Причем в некоторых странах, ну, я не буду перечислять, в некоторых странах мелких, крупных, буквально полгода просто предпринимателя не трогают ни с какими, ни с налогами. То есть ему дают время на то, чтобы он ожил, задышал, как полагается, а затем уже рассматривают его бизнес и в зависимости от этого накладывают
обязательства
какие-то. Да. Причем эти обязательства, будь то страны Азии, например, такие крупные, Катар, Эмираты, налоги берут только с тех предприятий, предпринимателей, которые занимаются нефтяным бизнесом, газовым, нефтяным. То есть, но это не значит, что с остальных не берут. Берут, но они называются уже не налоги, а как-то платежи какие-то. Страны Европы, предпринимательство развито, но там уже налоги побольше, ну и прибыль у этих предпринимателей больше.
Ну, я так понимаю, что не только вот скорость оформления, но там, например, стоимость аренды помещений может быть таким, да, благоприятным или неблагоприятным фактором, или те же займы, да, такие способы кредитования бизнеса.
Те же
они
займы,
тоже, да,
способы кредитования. Еще бы я хотел обратить внимание на налоговую дисциплину людей. Как бы мы ни ругали там Соединенные Штаты Америки, но это страна, в которой наказание за неуплату налога выше, чем за уклонение там от чего-то. Ну, всякое бывает. Запятую не там поставил, ноль не дописал. Ну, бывает. То есть, обратить на это внимание и не накладывать
штрафы, да,
страшные.
За такие мелкие, в общем-то, да,
да,
ошибки.
Да, бывает, да, мелочи, буквально 2-3 рубля, а люди рассказывают такие вещи.
Экономика в деталях.
Кстати, вот по поводу займов. Недавно прошла новость о том, что в Центральном республиканском банке разработали концепцию кредитования физических и юридических лиц. А также в республике упростят механизм работы иностранных банков. На первом заседании весенней сессии Народного совета вот как раз рассматривались поправки к закону ДНР в этом направлении. То есть можно сказать о том, что действительно то заявление, которое сделал глава республики Денис Пушилин, да, о том, что в республике будут всемерно помогать развитию малого и среднего бизнеса, оно уже вот начало или продолжает реализовываться вот этой идеей. Ну и я думаю, теперь стоит поговорить о том, какие виды предпринимательской деятельности в республике, на ваш взгляд, как ученого-экономиста, вот в наших нынешних обстоятельствах могут быть перспективными. Я думаю, что и ваши студенты к вам с таким вопросом часто обращаются. Да и те, я думаю, слушатели, которые интересуются экономикой и слушают нашу с вами передачу, я думаю, им тоже было бы интересно узнать, а чем стоит и чем можно заняться в республике, если мы не говорим о торговле. Торговля, она как бы лежит на поверхности.
Торговля – это самое простое. Купил, продал, но опять же, с другой стороны, это самое сложное. Обратите внимание, в любом доме есть любой магазин, круглосуточный или нет, но у которого ассортимент товара от продуктов до бытовой техники. Поэтому, да, проще всего можно пойти на склад оптовый, купить что-то и начинать с табуретки продавать. Не стоит забывать, что любой маломальский бизнес начинался когда-то просто с идеи. Идея есть, и просто ее нужно развить. Поэтому основное то, куда можно направить свои силы и средства, если они у вас есть, это в какое-то производство. Для жителей там, частных домов, я не знаю, сельской местности это проще всего. То есть, если есть какой-то сарайчик, можно выращивать по голове какой-то курочек, уточек, крупный скот. То есть все это, тем более с современными технологиями, говорят, бройлерные поросята, да, 3 месяца сейчас растут, они 7-8 нужно вкладывать в них. То есть это все, опять-таки, для людей, у которых есть частный дом, есть территория.
И желание заниматься, желание, скажем так, сельским хозяйством. Да. Да.
Второй вопрос. Все это нужно продать. Одно дело вы выращиваете для себя. Другое дело вы пойдете продавать. Опять-таки, продавать пойдете на базар. Ну, понятно, что соседи знакомые, но базар, рынок есть прибыльнее. Поэтому вот здесь государство уже, и причем это во всех странах, любой индивидуальный предприниматель или самозанятая особа должна платить какой-то налог. Вот тут же опять-таки роль государства. Она не должна обкладывать этого человека, который вырастил курицу и пытается ее продать. Не нужно его обкладывать большими налогами. Был уже опыт, давайте просто там какой-то фиксированный налог, там, то есть какая-то сумма, не от процента от выручки и так далее.
Ну да, и государство таким образом решает и продовольственную проблему. Человек получает, ну, достаточно натуральный продукт, да, и, а тот, кто это производит и продает, соответственно, на прибыль. То есть, я думаю, да, все довольны.
Да, но что же делать пенсионерам, которые живут в многоквартирных домах? Можно заниматься репетиторством, можно заниматься сиделкой сидеть, можно, я не знаю, открывать частный детский садик. Можно там и у соседей 2-3 ребенка, пока родители на работе. Тонкости такие требуют.
Но как идея все равно имеет место
как
быть.
Как идея, да, место, да, быть, да, стоит. Может просто заняться, оформить ту же санитарную книжку, что вы здоровы, и к вам просто потянутся люди.
Экономика в деталях.
Дальше, если вы умный, вы можете учить с детьми уроки, потому что не все могут оставаться в продленке.
Но и не все родители готовы делать с детьми уроки, да, это чревато.
Да, никто не говорит о каких-то огромных прибылях и барышах, но, во всяком случае, поддержать себя как-то можно. Автомастера, сварщики, по сантехнике, то есть вы даете просто в бесплатную газету объявление, если у вас есть маломальский набор ключей.
Вы и все, опыт.
Опыт, всегда вы можете помочь. Помогли, да, и себе помогли, вот так. И таких вот примеров, если вы вяжете, превратите свое хобби в какой-то достаток. Понятно, что продать по большой цене салфетку вам не удастся, но с другой стороны, вы получите удовольствие. Не продадите, но подарите в конце концов.
Тогда это не бизнес. А мы говорили о том, что пообещали, во всяком случае, нашим слушателям идеи бизнеса.
Одну подарите, и Бог вам вернет. То есть и так можно продолжать для преподавателей, учителей. Можно оказывать услуги. Причем здесь уже спектр, область расширяется с современной цифровизацией. Мы можем оказывать и преподавательские услуги, и языковые какие-то, и консультационные по интернету, по скайпу, да вплоть до зарубеж. То есть не сводить к тому, что скайп – это общение с родственниками, а средства заработка. То есть понятно, что вы получаете прибыль и какую-то часть должны отдать. Опять же, государство должно подходить к каждому предпринимателю, даже самозанятому, то есть чем он занимается, кого он кормит, то есть себя или пытается как-то выжить, потому что в нашей с вами ситуации невозможно найти работу. Зайдем на сайт Центра занятости. Вакансий
много.
Очень много. Но да, вы посмотрите, вот оплата этих вакансий. Врачи, я понимаю, что это всего полставки, 2-300, 3-200, особенно в маленьких городах. По Донецку вакансий таких нет. А вот если Новатая, Макеевка, Коммунарск, Новоазовск, дайте, я не знаю, дайте этим людям квартиры, хотя бы какие-то служебные, поедут. Потому что много молодых специалистов. То есть не всем же в диагностическом работать.
Понятно. Ну, спасибо большое.
Мнение эксперта.
Так как наша передача подходит к концу, хочу обратить внимание, что, судя все-таки по заявлениям, да, правительства, власть в республике намерена вести вот постоянный и продуктивный диалог с малым и средним бизнесом. И, в частности, уже весной будет создан аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в ДНР. Бизнес-омбудсмен должен будет решать комплексную задачу – защищать права предпринимателей, оказывать помощь в реализации проектов и контролировать их выполнение. Кстати, вот по поводу задачи оказывать помощь в реализации проектов, Андрей Владимирович, а как вы думаете, это какого рода помощь в реализации может быть?
Я думаю, что это помощь, ну, скорее всего, не финансовая, а, скорее всего, консультационная. Какие-то юридические вопросы должны решать. То есть то, с чем предприниматель, еще не столкнувшись, но уже ходит под угрозой. То есть, от незнания законов он может что-то не сделать. Не от того, что он хочет уклониться. Поэтому вот эта должность очень нужная. Как бы, и я бы еще больше сказал, нужно развивать роль наших торгово-промышленных палат, которые напрямую связаны с предпринимателями, о которых мы еще не говорили, но она есть, существует. То есть, это тоже такой же орган.
И такие площадки, на самом деле, сейчас действительно развиваются. При Министерстве экономического развития работает общественная приемная, в которую могут предприниматели обращаться с различными вопросами, проблемами, получить разъяснения в министерстве. Или такая площадка, как «Деловой Донбасс», клуб предпринимателей, которые могут как минимум обсудить свои проблемы между собой, правильно? И я думаю, что если такие площадки появились, развиваются, появляются новые, ну, это действительно говорит о том, что вот эту бизнес-среду как-то пытаются воодушевить, взбодрить и как-то мотивировать.
Да, мне кажется, даже в свободном общении на вот этих площадках будет больше пользы, чем от какой-то консультационной помощи. Тем более предприниматель, идя на консультационную помощь, должен понять, что человек или какая-то организация, которая его будет консультировать, они не прибыльные и не коммерческие. То есть, он идет и действительно знает, что он там получит помощь. А на вот этих площадках, да, действительно, обмен мнениями большего стоит в другой раз, чем какой-то заключенный контракт. Затем хотелось бы сказать, чтобы предприниматели ходили на какие-то дополнительные курсы, которые, кстати, это и как вид бизнеса сейчас, курса очень много, и компьютерных, массажных и так далее. То есть,
и предпринимательских в чем-то числе, да, такие,
да,
бизнес-курсы.
Предпринимательских,
да?
Начинающий руководитель, такого очень много за символическую цену. Просто этот рынок я изучал, я знаю. То есть, можно научиться. И учиться нужно постоянно. Когда еще Ленин сказал, кухарка будет управлять государством, это не значит, что кухарка выйдет и будет управлять. Он имел в виду, что кухарке нужно будет долго учиться. Но она сможет. То есть,
дорога осилит идущий.
Да. Не сидите, идите.
Ну вот на такой позитивной ноте мы завершаем сегодняшнюю «Экономику в деталях» вместе с нашим экспертом из Донецкого национального университета Андреем Владимировичем Грузаном. Мы обсуждали возможности для малого и среднего бизнеса в республике. Спасибо за внимание.
Спасибо большое.
И до новых встреч в эфире.
До свидания.
Реальный сектор и финансы. Прогнозы и мнения. Тенденции и закономерности. «Экономика в деталях» на Радио Республика.